Матху удивила инспектора манежа и его жену тем, что немедленно и без раздумий приняла предложение выйти замуж. Ее не испугало то, что для нее этот джентльмен слишком стар, чего боялся мистер Дасс. Жену инспектора манежа неприятно поразил бесформенный шрам на лице джентльмена. Она предположила, что это должно быть какой-то ожог. Однако Матху даже не обратила на шрам внимания. Может быть, она относилась к такому явному дефекту внешности как-то по-своему. Видимо, предвосхищая отрицательное отношение доктора Дорувалы, инспектор манежа поступил мудро, послав телеграмму Мартину Милсу. Из них двоих миссионер показался супругом более непосредственным человеком. Они предполагали, что к этой новости он отнесется с большей легкостью, тем более что иезуиты явно меньше заботила перспективы жизни Матху, чем доктора, чья привязанность к девочке была очевидна. В связи с юбилеем офис колледжа Святого Игнатия окажется закрытым, и наступит уже вторник, когда кто-нибудь передаст Мартину эту телеграмму. Мистер Гарк сможет уже возвратить молодую жену обратно в мокрое кабаре. В интересах дела нужно привести телеграмму, составляя которую бенгальская семья приложила немало усилий, чтобы сделать ее безобидной. «Счастливый день, девушки Матху. Очень заманчивое предложение вступить в брак преуспевающим бизнесменам средних лет. Она согласна, но не до конца разобралась в своих чувствах. У него шрам. Коллеге предоставлена возможность здесь интенсивно работать. Гарантирую дальнейшую обеспеченность работой. ДАС». К тому времени, когда доктор узнает эту новость, ему останется только кусать локти. Как он этого не предусмотрел? Ведь для чего-то мистер Гарк просил Ранджита дать ему адрес цирка «Большой голубой Нил». Разумеется, мистер Гарк, как и доктор, знал, что Матху неграмотно. Кислотный человек и не собирался посылать девочке письмо. К тому же, уведомляя Фарука о том, что Гарк просил адрес цирка, верный секретарь забыл сообщить доктору о том, что Гарк интересовался, когда он планировал возвратиться из Джунагада, в то воскресенье, когда Дорувалла покидал цирк, и прибыл мистер Гарк. Фарука не убедила мнение Вайноды на этот счет. Карлик предполагал, что Гарк настолько увлекся Матху, что не захотел ее терять. «Может быть, сам Гарк не ожидал, как сильно он будет скучать по девочке», — говорил карлик. Дипа подчеркивала, что кислотный человек по-настоящему женился на Матху. Несомненно, он не намерен отсылать девочку обратно в бордель. Жена карлика добавила, что, вероятно, это действительно счастливый день для Матху. Эта новость не найдет доктора Дорувалу в день юбилея. Ей придется подождать. Зато плохой новостью станет то, что и другая информация придет к нему с опозданием. Первым узнает о ней Ранджит. Но медицинский секретарь решит не сообщать доктору столь неприятные подробности, мало подходящие для празднования Нового года. Учреждение доктора Тата и в новогодний день работало с полной нагрузкой. Престарелый секретарь мистер Сабхаш сообщил Ранджиту о проблеме. Два старых секретаря вели разговор в манере враждебных, но беззубых кобелей. «У меня информация только для доктора», — начал мистер Сабхаш, не потрудившись даже представиться. «В таком случае вам придется ждать до завтра», — остановил Ранджит этого дурака. «Это мистер Сабхаш из офиса доктора Тата», — важно произнес секретарь. «Все равно вам придется ждать до завтра. Доктора Дорувалы сегодня здесь нет», — с удовольствием сообщил ему Ранджит. Это очень важная информация. Доктор обязательно захочет узнать ее как можно раньше, — сказал Сабхаш. — Тогда передайте ее мне, — отозвался Ранджит. — Ну, у нее нашли это. Мистер Сабхаш перешел на драматический шепот. Вам придется объяснить поподробней. У этой девочки, Матху, — сказал мистер Сабхаш, — оказался положительный тест на СПИД. В документах Матху Ранджит видел противоположную информацию. Второй Тата сообщал доктору Дурвалли, что тест на СПИД у Матху оказался отрицательным. Если бы девочка болела СПИДом, то доктор Дурвалла не разрешил бы ей поехать в цирк. Тест Элиса оказался положительным, и это подтвердилось проверкой по западным методикам, — говорил мистер Сабхаш. «Но доктор Тата сообщил доктору Дурвалли, что тест был отрицательным», — упорствовал Ранджит. «Это оказалось не та Матху. Ваша Матху дала положительную реакцию теста на СПИД», — подвел итог обсуждению Сабхаш. «Это серьезная ошибка», — заметил Ранджит. «Никакая это не ошибка. Дело в том, что были две Матху», — разгневался Сабхаш. «Всего лишь». Однако Ранджит подозревал, что не было никаких «всего лишь». Преобразовав телефонный разговор с мистером Сабхашем в аккуратно отпечатанный доклад, который он положил на стол доктора Дурваллы, из имеющихся фактов медицинский секретарь сделал свой вывод. У Матху и мистера Гарга что-то более серьезное, чем хламидиоз. Ранджит знал, что Гарг уезжает в Джунгат, желая забрать Матху из цирка. Может быть, Гарг решит вернуть девочку в Бомбей только после того, как ему сообщили, что тест на СПИД не подтвердился. — Да, тест на СПИД не подтвердился сначала, а может быть, это и не так. В мире людей из круга мокрого кабаре и борделей в Каматипуре определенный фанатизм был нормой жизни. Новость не о той Матху также подождет до прихода Дурваллы. К чему торопить неблагоприятную информацию? В конце концов, как полагал Ранджит, Матху все еще в Джунагаде с цирком. Кислотный человек, верно, еще не покидал Бомбея. Когда Мартин Милс позвонил в офис доктора Дурваллы, Ранджит не нашел нужным сообщить миссионеру о такой новости. Фанатик хотел, чтобы ему сменили бинты. Отец, ректор, посоветовал ему и в этом соответствовать празднованию юбилея. Ранджит предложил Мартину позвонить доктору домой. Вследствие того, что Фарук отрабатывал реплики и поведение Джона Дэй, пожилого мистера Сетны с Рахулом, с Мартином разговаривала Джулия. Ее поразило, что брата-близнеца Тхара укусил шимпанзе, который, вероятно, болел бешенством, а Мартина неприятно задело то, что доктор не рассказал жене о досадном эпизоде. Джулия любезно приняла приглашение иезуита на церемонию чаепития по случаю юбилея и пообещала доставить Фарука в колледж Святого Игнатия еще до начала мероприятия, чтобы доктор успел сменить повязки Мартину. Будущий священник поблагодарил Джулию, однако, когда он повесил трубку, внезапно все малоприятное, что случилось с ним в Индии за неделю, загудело, как погребальный звон. Начать с реакции отца Джулиана на его исповедь. Его отпущение грехов, скупое и резкое, закончилось торопливым советом сменить замусоленные и окровавленные бинты. Пастор и будущий священник явно не поняли друг друга. Когда Мартин Милс признался, что любил мальчика-калеку больше, чем мог любить девочку-проститутку, отец Джулиан, прервав его, сказал, что ему следует меньше обращать внимания на свою способность любить. эти слова отца ректора означали, что Мартин должен быть более озабочен любовью Всевышнего и волей Бога и с большей скромностью относиться к своей всего лишь человеческой любви. Мартин является членом общества иезуитов, поэтому ему следует вести себя подобающим образом, а вовсе не как погруженному в самолюбование социальному работнику, который творит добрые дела и при этом оценивает, критикует и поздравляет себя. Судьба этих детей не в твоих руках. Ни один из них не станет больше или меньше страдать из-за твоей любви к ним или по причине отсутствия твоей любви. Перестань так много думать о себе. Ты — инструмент воли Всевышнего, а не собственное создание, — сказал отец Джулиан будущему священнику. Такой ответ не просто поразил фанатика своей тупостью. Мартин Милс почувствовал смятение. Такой подход отца ректора показался иезуиту явно кальвинистским, ведь он считал, что дети уже имеют предопределенную судьбу. Не испытывал ли отец Джулиан воздействия индуизма, поскольку замечание о судьбе детей отдавало кармическим законам? А разве плохо быть социальным работником? Разве Игнатий Лойола сам не был социальным работником и не отдавался этому с неослабевающим рвением? Или отец-ректор только подразумевал, что Мартин не должен принимать слишком близко к сердцу судьбу детей из цирка, и то, что будущий священник сделал для них, вовсе не означало, что он ответственен за все, что может с ними случиться? В состоянии такой озабоченности Мартин Милс вышел прогуляться. Но, отойдя далеко от миссии, он наткнулся на трущобы, которые уже показывал ему доктор Дерувало. При виде бывших кинодекораций трущоб, где его грешная матушка упала без сознания, когда корова лизнула ее языком, Мартин вспомнил, как его вырвало из движущейся машины. Трущобы бурлили в эти утренние часы понедельника, и миссионер подумал, что лучше взирать на это убожество, наблюдая лишь мелкие детали. Вместо того, чтобы смотреть вдаль по дороге во всю ее длину, Мартин опустил глаза на свои неспешно передвигающиеся ноги, не позволяя им оторваться от земли. Таким образом, большинство обитателей трущоб оказались отрезанными от него на уровне лодыжек. Он видел детей, которые вполне естественно просили милостыню, видел также лапы и любопытствующие носы копавшихся в мусоре собак, мопед, который упал или врезался в канаву. Гирлянда из цветов увивала его руль, будто мопед уже приготовили к кремации. Затем Мартин увидел корову целиком. Не просто копыта, а всю тушу, поскольку корова лежала. Обойти ее было непросто, и когда миссионер задержался, он быстро обнаружил, что его тут же окружили. В каждом путеводителе для туристов должно быть ясно сказано, что в трущобах никогда нельзя останавливаться. Длинная, печальная и полная достоинства корова уставилась на него. Глаза ее по краям были обсижены мухами. Кусок кожи на рыжевато-коричневом боку коровы величиной с кулак был поврежден и тоже облеплен мухами. На самом деле видимая рана вела в глубокую дыру, сделанную корабельной мачтой, когда ее перевозил грузовик. Мартин не видел момента столкновения, а беспорядочная толпа закрывала от него смертельную рану коровы. Внезапно толпа расступилась. Шла какая-то процессия. Мартин смог увидеть всего лишь сумасшедших, швырявших цветы. Когда молящиеся прошли, корова осталась лежать, усыпанная лепестками роз. Некоторые прилипли к ране вместе с мухами. Одна нога коровы оказалась вытянутой. Животное лежало на боку, почти касаясь рогом канавы. Там, в нескольких сантиметрах от рога, лежало целехонькое человеческое животное. испражнения. За этим непотревоженным рогом, куском дерьма, находились палатки торговцев. Продавалось нечто, в чем Мартин Милс не был заинтересован — розовая пудра, о которой миссионер подумал, что это что-то съедобное или какие-то специи. Немного пудры просыпалось в канаву. Там розовые частички накрыли и коровий рог, и лепешки дерьма. Вот каким оказался для Мартина микрокосмос Индии. Смертельно раненое животное, религиозное шествие, бесконечные мухи, невероятно яркие краски, человеческое испражнение и, разумеется, дикое смешение запахов. Словно миссионер получил предупреждение свыше о том, что если он не увидит нечто большее, чем это убожество, он едва ли понадобится миссии святого Игнатия или любой другой миссии в подобных странах. Будущий священник в смятении подумал, сможет ли он удержать блевотину, чтобы сохранить достоинство пастора. Пребывая в таком болезненном состоянии сознания, Мартин Милс даже не подозревал, как ему повезло, что известие о Матху он получил лишь на следующий день. Глава третья. «Забери меня домой». В дамском саду клуба «Дакорт» полуденное солнце пыталось пробиться сквозь беседку. Из-за плотных бугенвилей лучи света яркими бусинками проникали в просветы между растениями и, словно драгоценными камнями, усыпали скатерть на столе. Нэнси подставила руки под эти лучики-иголочки и играла ими, стараясь, чтобы солнце отразилось от ее обручального кольца, когда с ней заговорил муж. «Тебе не следует быть здесь, моя сладенькая. Лучше тебе пойти домой», — сказал ей детектив Паттл. «А я хочу быть здесь. Тогда должен предупредить тебя. Не жди никакого удовлетворения. Так получается, даже когда их ловишь, то никогда до конца не бываешь доволен». Заместитель комиссара полиции пожал плечами. «Она опаздывает», — заметил доктор Дарувалла, который все время смотрел на часы. «Они оба опаздывают», — произнесла Нэнси. «Мы предполагали, что Тхар задержится», — напомнил ей полицейский. Тхар ждал на кухне. «Когда появится вторая миссис Догар, мистер Сетна будет за ней наблюдать, и, увидев, что она явно выходит из себя от раздражения, он позовет Тхара». Задумав это, доктор Дарувалла исходил из теории о том, что нетерпение толкнет Рахула на необдуманные поступки. Когда он появился, его почти никто не узнал. Рахул надел то, что западные женщины называют маленьким черным платьем. Юбка у него оказалась короткой, постепенно расширяющейся к краям, а талия очень высокой, плотно облегающей. Платье хорошо выделяло маленькие острые груди миссис Догар. Если бы она надела к нему темный жакет, то выглядела бы сотрудницей в преуспевающем офисе. Дарувалла подумал, что без жакета платье было бы уместно на вечеринке с коктейлем в Торонто. Словно для того, чтобы нанести оскорбление членам клуба, рукава у платья отсутствовали, а верхняя часть, выполненная в виде полосок спагетти, прекрасно оттеняла загорелые голые плечи Рахула, не говоря уже о груди. Фарук нашел, что он слишком мускулист для такого платья. Потом до него дошло. Рахул полагал, будто оно понравится Тхару. Миссис Догар двигалась не как сильная и крупная женщина. Ее появление в обеденном зале клуба «Дакорт» меньше всего было агрессивным. Она вела себя скромно, как девочка. Вместо того, чтобы самой пройти к столику, Она позволила пожилому мистеру Сетни провести себя, поддерживая за руку. Доктор Дерувалла никогда не видел, чтобы она так ходила. Это была женщина, не способная взять ложку или вилку, чтобы постучать по стакану для воды. Исключительно женственная особа. Она лучше умрет с голоду за столиком, но не привлечет к себе ненужного внимания. Она будет сидеть, улыбаясь и ожидает Хара, пока клуб не закроется или кто-нибудь не пошлет ее домой. Детектива Паттелла не застало врасплох такое перевоплощение. Заместитель комиссара полиции сказал сценаристу, едва только миссис Догар села за стол: «Не стоит заставлять ее ждать. Сегодня это другая женщина», — произнес полицейский. Фарук подозвал мистера Сетну. «Пусть Джон Де появится». Все это время заместитель комиссара полиции наблюдал за тем, что миссис Догар делает со своей сумочкой. Сегодня они поступили так, как подсказала им Джулия. Усадили Рахула за столик на 4 персоны. Джулия утверждала, что когда за столиком на 4 сидят только 2, то женщина обычно кладет сумочку на 1 из пустых стульев, а не ставит ее на пол. Фарук же хотел, чтобы сумочка лежала на стуле. «Все равно она поставит ее на пол», — заметил детектив Паттелл. Джулия, которой Фарук не смог помешать присутствовать на этом ленче, высказала свое мнение. «Это потому, что она не настоящая женщина», — заметила жена доктора. «Придется Тхару позаботиться о сумочке», — сказал заместитель комиссара полиции. «Это из-за убийства, не так ли?» — спросил его доктор. «Я имею в виду то, что убийство ее совершенно утихомирило, произвело такой успокаивающий эффект, правда?» «Выглядит так, будто сегодня она чувствует себя как молоденькая девочка», — ответил Паттелл. «Ей требуются большие усилия, чтобы чувствовать себя молоденькой. Однако как много надо совершить для этого», — заметила Нэнси. За столом миссис Догар появился Тхар. Он подошел сзади. Рахул его не видел и положил руки на его голые плечи. «Может быть, он на него облокотился, поскольку Рахул весь сжался, однако актер при этом пытался ногой свалить его сумочку. Маневр у него получился. Рахул поднял сумочку и положил ее на пустой стул». «Мы забываем разговаривать», — упрекнул собеседников заместитель комиссара полиции. «А нам нельзя просто глазеть на них и молчать». «Пожалуйста, убей ее, Вайджей!» — взмолилась Нэнси. «У меня с собой нет пистолета, дорогая», — солгал заместитель комиссара полиции. «А что ей присудят по закону?» — спросила Джулия полицейского. «В Индии существует высшая мера наказания, однако приговор редко приводят в исполнение», — ответил детектив. «Смерть через повешение», — сказал доктор Дерувалла. «Точно. Однако в Индии нет суда с несколькими судьями. Единственный судья решает судьбу заключенного. Гораздо более распространены пожизненные заключения и тяжелые принудительные работы. Ее не повесят». «Тебе нужно убить ее сейчас», — повторила Нэнси. Мистер Сетна склонился над столиком миссис Догар, подобно взвинченному привидению. Левой руки Тхара они не видели, поскольку она находилась под столом. Возможно, она лежала на бедре Рахула или на его колене. «Будем просто разговаривать», — оживленно предложил всем Паттелл. «Я этого Рахула, я этого Тхара», — сказала Нэнси мужу. «Тебя я тоже», — обратилась она к Фаруку. «Тебя нет, так как ты мне нравишься», — сообщила она Джулии. «О, спасибо тебе, дорогая», — ответила Джулия. А Нэнси все повторяла и повторяла это ругательство. «Бедная твоя губа», — говорила в это время миссис Догарт Хару. Эти слова мистер Сетна понял, и не только он. Сидевшие в дамском саду поняли это тоже, поскольку они увидели, как Рахул потрогал нижнюю губу Тхара своим длинным указательным пальцем. Это легкое мимолетное касание было похоже на прикосновение пера птицы. Нижняя губа Тхара отливала темно-синим цветом. «Надеюсь, сегодня ты не расположена кусаться?» — мрачно пошутил Джон Д. «Сегодня у меня хорошее настроение. Хочется знать, куда ты меня отвезешь и что будешь со мной делать», — кокетливо отозвалась миссис Догар. Удивительно, как молода и хороша она была. Губы у нее сжались, что только подчеркивало глубокие морщины в уголках кровожадного рта, чуть раздвинувшегося в застенчивой улыбке, словно она улыбалась, покрывая губы помадой перед зеркалом. Хотя макияж удачно скрывал ранку, однако над подведенным зеленым веком одного глаза виднелся маленький воспалившийся шрам, отчего она моргала, как будто у нее щипало в глазу. Порез был невелик. Это все, что смогла сделать проститутка по имени Эйша, когда она потянулась назад рукой, чтобы вцепиться в глаз Рахула, быть может, за секунду до того, как тот свернул ей шею. «Ты поцарапала себе глаз, правда?» — заметил инспектор Тхар. Актер не почувствовал, как напряглись бедра миссис Догар. Под столом она мягко обхватила коленями его руку. «Я видела тебя во сне», — задумчиво протянула она. Когда Рахул прикрывал глаза, его веки мерцали серебристо-зеленым светом, как кожа ящерицы. Он приоткрыл губы, показав длинные сверкающие зубы и мокрые десны цвета чайной заварки. При взгляде на женщину губа Джона Д. отозвалась болью. Однако он не снимал ладони с внутренней стороны ее бедра, хотя ему очень не нравился этот эпизод сценария. «Ты нарисовала мне картинку того, чего бы хотела, а?» — внезапно спросил Тхар. Актер почувствовал, как мускулы бедер сжали его руку. Губы у него плотно сжались. Глаза Рахула сверкнули, и он уставился на его губу. «Ты же не думаешь, что я покажу тебе это здесь?» — спросила миссис Догар. «Ну, я только мельком взгляну, иначе я не смогу нормально поесть», — попросил ее Джон Д. Если бы мистера Сетну не раздражало их вульгарное поведение, он бы чувствовал себя на седьмом небе от счастья, столь успешно подсматривая. Однако старшего официанта просто трясло и от осуждения, и от ответственности. Старому члену клана Парси пришло в голову, что вовсе не к месту нести им меню именно в такой момент, однако он понимал, что ему следовало быть рядом с ее сумочкой. «Отвратительно, как много люди едят! Я это ненавижу!» — пробормотала миссис Догар. Тхар ощутил, что колени ее разжались. Казалось, она, как ребенок, долго не может сконцентрироваться на одной мысли. Рахул терял к нему сексуальный интерес при одном лишь упоминании о еде. «Можно и не есть. Мы же еще ничего не заказывали», — напомнил Тхар. «Давай уйдем сейчас», — предложил он. Но, произнося эти слова, актер был готов в случае необходимости удержать ее на стуле левой рукой.